Здравствуйте, дорогие друзья! В нашем изучении первого послания к Коринфянам мы подошли к главе, которую по праву считают одним из самых важных по своему значению отрывков Священного Писания. Если бы вас попросили выбрать 10 величайших глав Библии, то вы неизбежно включили бы эту главу в свой список. Эта глава чрезвычайно важна. Она играет весьма важную роль уже потому, что дает ответ на одну из самых первых ересей ранней церкви, суть которой состояла в отвержении телесного воскресения Господа Иисуса Христа. Как вы, наверное, помните, в начале своего послания Павел говорил о плотском состоянии церкви. В первых главах обсуждались вопросы, которые волновали плотских верующих города Коринфа и которые по-прежнему остаются актуальны для нас и сегодня. Затем от обсуждения плотского состояния Павел перешел к разговору о духовности и духовных дарах. Как чудесно сознавать, что каждый верующий обладает дарами Святого Духа. Я не могу представить себе ничего более волнующего, чем осознание того факта, что Бог наделил нас всех дарами, чтобы мы могли действовать в этом мире. Мы все являемся соработниками Иисуса Христа в чудесном служении провозглашения Его имени. 13 глава этого послания называется «Великой главой любви». Из нее мы выяснили, что все дары Духа Святого должны проявляться в любви, которая, в свою очередь, является плодом Духа. Мы не в силах заработать этот плод, он дается нам от Бога. Более всего остального в этом мире мы нуждаемся в том, чтобы видеть любовь, главный плод Божьего Духа, в жизни каждого верующего. В 15 главе, о которой мы начнем говорить сегодня, Павел переходит к новой теме. Он начинает обсуждать воскресение нашего Господа Иисуса Христа, а также наше собственное воскресение. Чудо христианской веры состоит в том, что она никогда не рассматривает смерть как конец всего. Этой жизнью все не ограничивается. В каждом закате христианство способно увидеть грядущий восход. Наша вера заглядывает в будущее, в саму вечность, давая нам великое упование. Это еще один фактор, который придает смысл и цель нашему существованию, ибо я знаю, что мне предстоит жить в течение всей вечности. Однако я вовсе не тороплюсь попасть туда. Мне бы очень хотелось оставаться в этом мире как можно дольше, потому что я расцениваю эту жизнь как место моего служения. Я думаю, что все, что мы имеем здесь, является всего лишь подготовкой. Я верю, что наши будущие награды определяются тем, что мы делаем, живя здесь, на этой земле. И мне очень бы хотелось, чтобы в тот день, когда мне придется предстать перед Богом, в моем активе были какие-то добрые дела. Вот почему я хотел бы оставаться здесь и служить Ему столько, сколько Он позволит мне. Темой этой великой главы является воскресение Иисуса Христа. Однако на самом деле речь здесь идет о Евангелии. Павел демонстрирует нам, что наиболее важной частью благой вести Иисуса Христа является именно весть о Его воскресении. Откровенно говоря, без воскресения все остальное, включая даже смерть Спасителя, будет лишено всякого смысла. Господь был предан за наше беззаконие и был возвращен к жизни для нашего оправдания, как мы читаем в послании к римлянам в 4 главе в 25 стихе. «Посредством своей смерти Он омыл наши грехи, а Своим воскресением Иисус, образно выражаясь, открыл нам путь на небеса, так что теперь мы все пребываем в Его праведности». Прежде чем мы приступим к изучению этой главы, было бы разумно разобраться в значении такого понятия, как «воскресение». Надо осознавать, что воскресение — является именно физическим, а не духовным. Греческие слова «анастасис», «некрос», которые переводятся в нашей Библии как «воскресение мертвых», буквально означают «поднятие тела». Наши мертвые тела будут подняты из могилы. В Писании термин «воскресение» всегда относится к телу человека. А потому речь не может идти о каком-то духовном воскресении. Во времена апостола Павла в римском мире существовали три философских учения относительно смерти и жизни после смерти. К примеру, стоики учили, что душа человека в момент смерти соединяется с божественной субстанцией. Подобная концепция подразумевала исчезновение личности человека как таковой, а стало быть, отвергала и возможность воскресения. Также существовала эпикурейская школа, которая была сугубо материалистична. Эпикурейцы считали, что после смерти существование прекращается, то есть смерть является концом всего. Платонизм представлял собой третье направление философской мысли, отстаивавшее идею бессмертия души и переселения душ, а стало быть, отрицавшее телесное воскресение. Что-то подобное учению Платона мы видим сегодня в религии Индии. Мы должны ясно понимать, что Павел не говорит здесь о духовном воскресении. Душа человека никогда не умирает. Она лишь оставляет тело в момент смерти. Если человек остается Божьим сыном, то для него уход из тела означает пребывание с Господом. Если же человек Божьим чадом не является, то после смерти он попадает в место вечных мук. В этой главе Павел говорит, что воскресение является частью Евангелия. Фактически, без воскресения нет и Евангелия. Христианство держится не на символе веры и не на наборе правил. Евангелие — это вовсе не 10 заповедей и даже не Нагорная проповедь. Христианство стоит на фактах. Евангелие — это факты, касающиеся личности Иисуса Христа. Послушайте, как пишет об этом Евангелие апостол Павел, стихи с 1 по 4. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Иногда приходится слышать мнение, что начало Евангелию положил апостол Павел. Действительно, он пишет в 3 стихе, «Я первоначально преподал вам, что и сам принял». «Но где и от кого апостол принял его?» — спросите вы. Павел получил Евангелие от самого Господа, находясь в Аравийской пустыне, куда его привел сам Бог. Когда Павел встретился с Господом на дороге в Дамаск, о чем мы читаем в 9 главе книги «Деяний апостолов», он еще не знал, что Иисус возвратился из мертвых. Помните, как Павел спросил говорившего: «Кто ты, Господи?» Апостолу вовсе не привиделось, что этим Господом был Иисус. Ему самому пришлось убедиться в этом. Так что Евангелие не являлось выдумкой Павла. Апостол тоже получил его от Бога. Павел пишет в 1 стихе, что он благовествовал жителям Коринфа Евангелие. Что же такое Евангелие? «Христос умер за грехи наши по Писанию, погребен был и воскрес в третий день по Писанию». Это и есть Евангелие, это факты. Друзья мои, без этих фактов Евангелие просто не может существовать. Оно держится именно на них. Иисус Христос умер за всех нас. Он был погребен и воскрес. В этом и состоит великая благая весть. Ошибочно считать, что Евангелие говорит нам, что должны делать мы с вами. Благая весть рассказывает нам о том, что Иисус Христос сделал для нас. Он умер за наши грехи по Писанию, Он был погребен и воскрес в третий день. Он умер, и это исторический факт. Мало кто решится отрицать Его смерть. Также Он был погребен, и мы должны обязательно упоминать этот факт. Почему это важно? Потому что Его погребение подтверждает то, что Господь именно умер, а вовсе не исчез неизвестно куда. Погребение Иисуса демонстрирует, что Его последователи своими глазами видели Его мертвое тело. Никодим, Иосиф из Аримафеи, а также другие верующие, которые были свидетелями распятия Господа, знали, чье тело они хоронят. Они хоронили Иисуса. И это очень важно помнить, поскольку это подтверждает факт смерти Спасителя. Также Иисус воскрес в третий день по Писанию. Воскресение является неотъемлемой частью благовестия. Могила Иисуса была пустой, что и является самым лучшим доказательством. Итак, Евангелие состоит в том, что Иисус умер, был погребен и воскрес. А пустая могила является первым подтверждением этого. Но есть и другие доказательства. Еще одним доказательством является то, что случилось с коринфянами. Давайте еще раз послушаем слова апостола. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». «Если только не тщетно уверовали». То есть, если только их вера не была пуста. Случается порой, что вера человека бывает пустой. Но Павел не зря добавляет фразу «которым и спасаетесь». То есть существование церкви является лучшим доказательством воскресения. После голгофских событий в Иерусалиме находились 11 разочарованных и испуганных учеников, готовых вернуться к своему прежнему ремеслу. С ними произошло уже достаточно много неприятностей, и если Иисус был мертв, то последнее, чего они хотели, это чтобы Его могила опустела. Они бы предпочли, чтобы тело Иисуса оставалось там, где они Его оставили. Апостолы никогда не решились бы сломать римскую печать и выступить против римских солдат ради тела, которое не могло принести им ничего, кроме лишних неприятностей. Но что же произошло на самом деле? Они узнали, что Иисус Христос воскрес из мертвых. И этот факт преобразил их жизнь. Именно этот факт привел к появлению церкви. И вот уже в течение 20 столетий миллионы людей знают, что Он жив. Мы с вами не сможем объяснить феномен церкви без упоминания факта воскресения Иисуса. «Я обрел спасение посредством смерти и воскресения Господа. Без Его воскресения у нас бы не было ни Евангелия, ни живого Спасителя. Существование церкви верующих – это еще одно великое подтверждение факта воскресения. Также существуют и другие подтверждения. Заметьте, что сказано, что Господь умер за наши грехи по Писанию. Он был погребен и воскрес в третий день тоже по Писанию. Какое же Писание имеется в виду? Конечно же, здесь подразумевается Писание Ветхого Завета. Я уверен, что во время своих миссионерских путешествий Павел не расставался со свитками Священного Писания. Приходя в новый город, он обычно отправлялся в синагогу и начинал говорить о смерти Господа Иисуса. И если иудеи ставили под сомнение его проповедь, ссылаясь на то, что об этом не говорилось в Писании, Павел мог открыть Ветхий Завет, чтобы напомнить этим людям о том, как Исаак был фактически возвращен из мертвых. Ибо Авраам был готов принести своего сына в жертву на горе Мориа. Это было изображением будущей жертвы Христа, когда Бог не пощадил своего собственного сына, но предал его за всех людей. Также Павел мог напомнить иудеям жертвенную систему закона Моисея и 5 жертвоприношений, о которых идет речь в книге Левит. Апостол мог показать, что все жертвоприношения Ветхого Завета изображали Христа. Он мог указать им на 21 и 15 псалмы, а также на 25 и 53 главы книги Исаии, где сказано, что «Мессия был изъязвлен за наши грехи и мучим за наше беззаконие». «Ибо все мы блуждали, как овцы, совратившись каждый на свою дорогу, но Господь возложил на Него грехи всех нас». Иными словами, на основании Ветхого Завета апостол Павел мог без труда продемонстрировать, что Иисус Христос действительно должен был принять смерть и воскреснуть вновь. Далее, в качестве еще одного доказательства реальности воскресения Иисуса, апостол Павел называет целый ряд свидетелей. Трудно опровергнуть слова очевидцев. На любом судебном процессе нам была бы обеспечена победа, если бы в нашу пользу выступили все те свидетели, о которых говорит здесь апостол. Читаем 5 стих. «И что явился Кифе, потом 12. Первым апостол Павел упоминает Кифу. Кифа — это, конечно же, Симон Петр, которому Иисус явился лично. Мы могли бы спросить, что происходило во время этой встречи. Однако подробности нам не сообщаются, ибо это, по всей видимости, нас с вами не касается. Мы знаем, что Петр отрекся от Господа, а потому апостолу нужно было навести порядок в его взаимоотношениях со Спасителем. Затем Господь явился 12. Кто эти 12? Мы знаем, что Иисус явился Петру, а затем 10 оставшимся апостолам, так как Иуда Искариот был к тому времени уже мертв. 12 — это собирательное название, обозначающее всех апостолов. Оно вовсе не означает, что все 12 апостолов присутствовали в тот момент. Читаем стихи 6 и 7. «Потом явился более, нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам». Одновременно Иисуса видели 500 человек. Я думаю, что это происходило в районе Галилейского озера. Помните, как он сказал своим ученикам, что увидится с ними в Галилее? И его истинные ученики отправились в Галилею, чтобы там встретиться с ним. Читаем 8 стих. «А после всех явился и мне, как некоему извергу». Самым последним встретился с Иисусом апостол Павел. Друзья мои, трудно спорить с человеком, который видел воскресшего Господа своими глазами. Читаем далее стихи 9 и 10. «Ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Но благодатью Божию есмь то, что есмь, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился». Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Павел называет себя наименьшим из апостолов. А в первой главе первого послания к Тимофею он говорит, что является первым грешником. В этих словах мы видим проявление его смирения, и это вовсе не какая-то ложная скромность. Мы верим в богодухновенность Библии, а значит, мы должны верить в то, что эти слова исходили из сердца апостола. Наверняка вам трудно согласиться со словами Павла, что он является наименьшим из всех апостолов, однако именно так именует себя он сам, поскольку в свое время он преследовал и гнал Божью Церковь. Но в то же самое время именно Павел более всех других апостолов потрудился на Божьей Ниве. Тем не менее, Павел сам признает, что это была вовсе не его заслуга, поскольку достичь этого ему помогла Божья благодать. Далее 11 стих. «Итак я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали». Знаете, я уже устал от людей, которые именуют себя верующими и при этом отрицают факты Евангелия. Человек не может быть христианином, если он отрицает смерть, погребение и воскресение Христа. У него есть право не принимать все это, если ему угодно. Однако в этом случае ему не следует называть себя христианином. Но коринфяне услышали проповедь Павла и уверовали в нее. Именно это и сделало их христианами. Итак, что же такое Евангелие? Эта истина настолько важна, друзья мои, что я позволю себе еще раз повторить ее. Евангелие — это благая весть о том, что Иисус Христос умер, был погребен и воскрес из мертвых на третий день. Он вовсе не исчез, он воскрес из мертвых. Могила была пуста. И сегодня Иисус Христос жив. Все это исторические факты. И Евангелие — это вовсе не какая-то теория или идея. А также Евангелие — это не религия. Евангелие состоит из объективных фактов, а именно — такое Евангелие и проповедовал апостол Павел. Именно такое Евангелие должны возвещать и мы с вами. Этой мыслью мы закончим нашу лекцию сегодня. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.